20. Коленцы, которые выкидывают дети, не идут ни в какое сравнение с номерами, которые откалывают взрослые. Правда как таковая, по моему мнению, выглядит хорошо только издали. Она вроде красивой девушки, которую ты замечаешь, проносясь мимо в автобусе. Потому что красивые люди никогда не ездят в автобусах, по крайней мере, не тогда, когда там сижу я. Лично мне в автобусах все время попадаются либо мужики, у которых из носа торчат такие пышные пучки волос, что кажется, будто у них в ноздрях морской еж застрял. Либо седовласые дамы с начесом, из-под которого просвечивает розовый череп. Меня при виде этого так и подмывает дунуть, а вдруг волосенки разлетятся, как пушинки у одуванчика. Ну вот, значит, сидишь ты в автобусе среди одуванчиков, и вдруг... Вот она, девушка невероятной красоты. Идет по улице, и ты знаешь, тебе надо только соскочить с дурацкого автобуса и познакомиться с красавицей. И тогда вся твоя жизнь перевернется. Проблема только в том, что красавица далека от совершенства. И стоит тебе только выпрыгнуть из автобуса и представиться ей, как ты замечаешь, что у нее искусственный зуб, который уже начал потихоньку зеленеть, что изо рта у нее попахивает, что на лбу у нее прыщ, притягивающий к себе твой взгляд, словно черная дыра. Эта девушка и есть правда. Она не так уж хороша, не так уж красива. Но потом, когда ты узнаешь ее получше, все эти недостатки становятся несущественны. Кроме разве что запаха изо рта. Но для чего придуманы мятные постилки? Шва больше всего в жизни хотел узнать правду. И теперь ему приходилось иметь дело с плохими зубами, нечистой кожей и скверным запахом. Я знаю, что случилось той ночью в моем доме. Но события у Шва могу лишь вообразить. Мне известны только их последствия. Радиоактивные осадки, так сказать. Однако у меня было достаточно времени, чтобы представить, что же там происходило. Наверняка вот что. Шва заходит в дом и обнаруживает отца, встревоженного и растерянного, совершенно беспомощного. Отец так извелся, что даже не в состоянии играть на гитаре, потому что впервые за долгое время заметил, что его сына нет дома. Возможно, он даже плакал, потому что в их доме все не так, как у людей. Шва-младший — что-то вроде отца, а Шва-старший — что-то вроде ребенка. Шва заходит, видит отца, но ничего не объясняет. Ждет, чтобы тот заговорил первым. «Где ты был? Ты хотя бы соображаешь, как я беспокоился? Бла-бла-бла». Сын, сунув руки в карманы, пережидает поток упреков. А когда отец выдыхается, Шва, не вынимая рук из карманов, спокойно спрашивает. «Где моя мама?» Отец выбит из седла. Он колеблется, затем произносит. «Какая разница, где она? А вот ты, где ты был?»
«Где мамины фотографии?» — спрашивает Шва. «Я знаю, у нас есть ее снимки. Где они?»
Отцу становится страшно. Это совсем другой страх, не такой, с каким он ожидал сына домой, но он некоторым образом еще хуже. Шва тоже напуган. Его страх сродни тому, что ощущаешь, выскочив из автобуса и остановившись напротив прекрасной, безобразной девушки.
«И не вздумай сказать, что не помнишь», — говорит Шва сын. «Почему нигде нет ее фотографий?»
«Фотографии есть», — наконец признается отец. «Просто я их спрятал, вот и все».
«Почему?»
«Потому что она бросила нас!» — кричит отец.
«Она бросила тебя!» — кричит Шва в ответ.
«Нет», — говорит отец, на этот раз мягче. «Она бросила нас».
И как бы Кельвин не стискивал зубы, он не может отрицать уродливую, зеленозубую правду. Мать бросила и его тоже. Мгновение отец и сын смотрят друг на друга. Шва-младший понимает, если этот момент продлится слишком долго, тем дело и кончится. Отец захлопнет свою раковину, и все станет как раньше. Но мистер Шва, к его чести, не стал медлить. «Пойдем», — говорит он и ведет сына в гараж. Там, в углу, спрятанный под кучей всякого хлама, лежит чемодан. Отец вытаскивает его, открывает, вынимает коробку из-под обуви и протягивает ее сыну. Шва не сразу решается открыть ее. Но он должен. В коробке лежат конверты, штук 50. Адрес на каждом написан одним и тем же женским почерком. Все письма адресованы одному человеку, и ни одно из них не вскрыто.
«Они адресованы мне», — говорит Шва.
«Если бы она действительно хотела поговорить с тобой, она бы пришла сама. Я ей так и сказал».
«Ты разговаривал с ней?»
«Она звонила. По временам».
«И ты никогда мне не говорил?»
Лицо отца каменеет.
«Если бы она хотела поговорить с тобой», — повторяет он, — «она бы пришла сама».
Шва не знает, что хуже. То, что выкинула мать, или то, что сотворил отец. Да, она бросила их, но это отец сделал так, что она исчезла.
«Когда начали приходить письма?» — спрашивает Шва-младший.
Отец больше ничего не утаивает. Не может, даже если бы и попытался.
«Через несколько недель после того, как она пропала».
«А когда пришло последнее?»
Отец отвечает не сразу. Ему трудно. Наконец он произносит.
«Не помню».
Он не в силах взглянуть своему сыну в лицо, но Шва-младший не дает ему отвести глаза.
«Я потратил все наши сбережения, чтобы арендовать рекламный щит», — сообщает он, — «с огромным изображением моего лица».
Отец не понимает.
«Зачем?»
«Чтобы доказать, что я не невидимый».
Шва уже свое отплакал, а вот его отец... Слезы градом катятся по его щекам.
«Ты вовсе не невидимый, Кельвин».
«Если бы только я понял это раньше!»
Шва идет в свою комнату, закрывает дверь и перебирает письма. На некоторых есть обратный адрес, на других нет, но это не важно, потому что он каждый раз иной. Почтовый штемпель — вот что существенно. 50 писем, не меньше, 50 штемпелей, и все из разных штатов.